Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы займемся изучением второй главы Евангелия от Матфея. В этой главе мы разберем следующие темы: поклонение волхвов младенцу Иисусу, бегство в Египет и возвращение в Назарет. Я полагаю, что главная цель этой главы заключается в том, чтобы показать, каким образом эти пророчества были исполнены в рождении Иисуса. Я совершенно уверен, что во времена Христа существовало много искренних исследователей священных писаний, которые всерьез задумывались над тем, каким образом эти пророчества могут исполниться. Тогда это казалось сложным и даже вовсе невозможным. Давайте вспомним эти четыре пророчества. А далее мы увидим, что все они действительно исполнились в рождении Христа. Первое пророчество. Ему должно было родиться в Вифлееме. Пророчество содержится в книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Второе. «Он будет вызван из Египта». Об этом предрекал пророк Осия в 31 главе, 15 стихе своей книги. Третье. Пророк Иеремия предсказал горький плач и рыдание в раме. 31 глава, 15 стих. В 11 главе, 1 стихе книги пророка Исаии было предсказано, что он назовется Назареем. Поскольку Христос родился в Вифлееме, почему плач в раме мог быть связан с его рождением? Рама находилась достаточно далеко на север от Иерусалима, в то время как Вифлеем был расположен в противоположной стороне, к югу от Иерусалима. Почему Иисус должен был называться Назареем? Что в данном случае то же, что Назарянин. Ведь он должен был родиться в Вифлееме, а затем быть вызванным из Египта. Главный вопрос заключается в следующем. Как все эти пророчества могли исполниться в младенце? В ответ на этот вопрос Матфей показывает, насколько буквально, насколько точно и легко все они исполнились без какого бы то ни было напряжения или искажения исторической действительности. Все произошло точно так, как сказал Бог. В наши дни мы точно так же можем посчитать определенные пророчества, касающиеся второго пришествия Христа, слишком сложными. Нам может быть трудно соотнести их друг с другом и представить, как они могут исполниться. Я думаю, что сейчас мы стремительно приближаемся к тому времени, когда они действительно исполнятся, и мы увидим, что все они произойдут обычным, вполне естественным путем. Предсказания о будущем могут показаться разрозненными кусочками мозаичной картины. Но когда все это сбудется, и мы будем собраны в его присутствии, все окажется так же просто, как и в случае с предсказаниями о его первом пришествии. Каждый кусочек большой мозаичной картины встанет на свое место, и мы будем удивляться тому, что в свое время не сумели этого понять. Итак, в первом стихе второй главы евангелист Матфей рассказывает: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока». Это историческое свидетельство о посещении младенца Иисуса волхвами. Обратите внимание, они пришли во дни царя Ирода. Во-первых, Царь Ирод не хотел иметь никаких соперников. Он не стал бы терпеть ни при каких обстоятельствах никакого соперничества. Поэтому волхвы, пришедшие в Иерусалим с востока, всерьез встревожили его. А как вам понравится такое утверждение? Пришли в Иерусалим три волхва с востока. Но разве в Библии так сказано? Вы будете правы, если возразите мне, сказав, вы сами вставили цифру три. Да, но мы повсюду на рождественских открытках видим изображение трех мудрецов. Боюсь, многие люди знают библейские истории больше из открыток, чем из Библии. Отсюда столько неточной информации в нашем представлении летописи Писания. В этой главе я попытаюсь исправить некоторые неверные понятия. Во-первых, мы уже обратили внимание на то, что в тексте не сказано о трех волхвах. Я не знаю, сколько их было, но сомневаюсь, чтобы три человека сумели встревожить Ирода и уж тем более взволновать весь Иерусалим. Но я верю, что три сотни человек были вполне способны на это. Эти мудрецы, скорее всего, пришли из разных стран и областей. Они изучали звезды. И когда появилась эта новая звезда, они объединились и пришли в Иерусалим. Я не знаю, сколько их было, но я почти наверняка уверен, что их было не трое, но три сотни. Однако, пожалуйста, не говорите, что я утверждал наверняка, что их было 300. Итак, читаем второй стих. «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Они искали царя. Этот факт сильно встревожил Ирода, бывшего тогда царем. «Мы видели звезду его на востоке». В поэзии эту звезду часто называют «восточной», и у нас даже есть такая организация «Восточная звезда». В моей церкви в Нэшвилле среди прихожан была одна почтенная женщина из этой организации, и она сильно расстроилась, когда узнала, что эта звезда вовсе не была восточной. Если мудрецы на востоке увидели его звезду, и она действительно была бы восточной звездой, то им пришлось бы повернуть в сторону Индии и Китая. Но эта звезда была на западе, а волхвы были на востоке. Звезда появилась на западном небосклоне, и они последовали за ней. Они и пришли на запад, а не на восток. И я спрашиваю, каким же образом они связали появившуюся звезду с царем и государством Израиль? Но я знаю другое. На востоке хранится память о пророчестве Валаама, история которого описана в книге чисел, 24 глава, 17 стих. Помните, Валааму было дано повеление изречь пророчество на Израиль. В том стихе мы можем прочитать пророчество Валаама. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова». И восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Обратите внимание, в пророчестве сказано, что звезда восходит от Иакова, то есть от израильского народа, и жезл восстает от Израиля. Звезда и жезл идут вместе, насколько я знаю. Это единственное место, где они упоминаются вместе в ветхозаветных пророчествах. Мудрецы на Востоке хранили это пророчество, и поэтому они пришли с таинственного Востока, чтобы посмотреть на нового царя. И это встревожило город Иерусалим и старого царя Ирода. Далее мы читаем. «Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ирод захотел узнать об этом все. Это был Ирод Великий, очень суеверный человек. Если вы заглянете в библейский словарь, то можете там прочитать все об Ироде и его семье. Это была семья безбожных нечестивцев, подобно семье Медичи. Это были настоящие мафиози первых веков. И из всех них Ирод был самым нечестивым. Он был идумеем по происхождению и купил царский престол у римлян за деньги. Он вовсе не был израильтянином, и, конечно же, он очень захотел найти того, кто мог бы стать его соперником в борьбе за трон. А потому, как сказано в 4 стихе, «собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». Он потребовал у книжников ответа. Он сказал: «Я знаю, что у вас есть Писание, а в них сказано о предстоящем пришествии Мессии. Я хочу знать, где он должен родиться». Как неудивительно, они сумели ответить на его вопрос. В 5 и 6 стихах они отвечают ему. «Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Когда Ирод задал этот вопрос книжникам, им не пришлось искать ответа во всех книгах Писаний, потому что они знали, где он находится. В книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. На самом деле им даже не пришлось разворачивать свитки с книгами пророков, потому что они знали эти стихи наизусть. Они могли процитировать любой стих о грядущем Мессии. Вся проблема заключалась в том, что они знали эти стихи разумом, но это знание не касалось их сердца. Оно ничего не значило для них лично. Они были примером людей, которые знают содержание Библии, знают конкретные истины, но для них лично эти библейские истины не имеют никакого значения. И поскольку книжники так хорошо знали ветхозаветные писания, вы можете подумать, что они тут же побежали к волхвам и попросили их: «Позвольте нам поехать с вами, мы тоже хотим посмотреть на Мессию». Интересно, а сколько людей сегодня действительно ожидают пришествия Господа? Мы постоянно говорим об этом. Мы проводим тщательное исследование пророчеств о его пришествии. Но действительно ли мы хотим увидеть его прямо сейчас? Предположим, прямо сегодня Иисус возник бы перед вами и стал вмешиваться в то, чем вы занимаетесь. Он не прервал бы ваши занятия. Вам не захотелось бы сказать ему: «А ты не можешь отложить свое пришествие на какое-нибудь другое, более удобное время?» Но возвратимся к Ироду. Он получил от мудрецов вполне конкретную информацию, и о ней мы читаем в 7 стихе. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Сейчас я сделаю одно заявление, а чуть позже докажу его. Звезда появилась в ночном небе за некоторое время до появления волхвов в Иерусалиме, Помните, они весь путь проделали на верблюдах, а не на реактивном самолете. Путешествие на верблюде – долгое и утомительное дело. Я полагаю, они появились в Иерусалиме не раньше, чем через год после появления звезды. Это событие не стало для них маленьким рождественским праздником. Они проделали долгий, тяжелый путь и черпали силы в надежде увидеть его и представить ему свои дары. Обратите внимание, что Ирод выведал время появления звезды на небосклоне. Запомните этот факт. Это очень важно, и мы вернемся к этому чуть позже. Итак, в 8 стихе Ирод начинает действовать. Он решил использовать мудрецов. «И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Ирод был хитрым, как змея. Предположим, он бы сказал, «Если где-то здесь родился царь, я избавлюсь от него и отправил бы в Вифлеем воинов». Уверяю вас, он никогда бы не нашел младенца, потому что его тут же спрятали бы. Он знал, что лучше отправить туда мудрецов, чтобы они нашли младенца, а потом сказали царю, где его найти. Он объявил мудрецам, что тоже хочет пойти и поклониться младенцу, но на самом деле он хотел его убить. В следующих двух стихах мы видим, как разворачивались дальнейшие события. «Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Звезда появляется вновь. Я думаю, им пришлось проделать долгий путь, прежде чем они опять увидели звезду. Некоторые исследователи говорят о наложении одной звезды на другую в один конкретный момент. Но Матфей совершенно недвусмысленно заявляет, что та звезда была необычной. Она фактически была сверхъестественным явлением. Это было чудо. И нам не нужно пытаться найти ему объяснение. Возможно, как полагают некоторые астрономы, в тот период произошло смещение небесной сферы. Когда родился младенец, на его пришествие в мир отреагировали и небеса, и земля. Я думаю, что такое действительно могло произойти, и волхвы увидели появление сверхъестественной звезды. В 11 стихе мы читаем: «И, войдя в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Когда они вошли, они увидели младенца не в хлеву возле гостиницы. К тому времени многочисленные гости Вифлеема покинули город, а они вернулись в свои дома, потому что перепись населения закончилась. Но младенец был совсем еще маленьким, и родители не хотели беспокоить его. Возможно, такое путешествие для малыша было бы опасным, поэтому они остались в Вифлееме и поселились в доме. Мудрецы нашли их в доме, и опять мы вспоминаем, что на рождественских открытках волхвы приходят к младенцу в хлев. Если только Иосиф не показал им тот хлев, они бы никогда не узнали, что он существует. Они пришли к младенцу в дом. Пожалуйста, обратите внимание, когда они вошли и увидели младенца с матерью, они упали и поклонились ему. Если когда-нибудь и возможно было поклониться Марии, тот момент был самым подходящим. Но они не стали поклоняться ей. Они были мудрецами. Они поклонились ему и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Очень интересно исследовать факты, касающиеся его второго пришествия, изложенные в книге пророка Исаии, 60 глава, 6 стих. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Какого дара недостает во втором пришествии? Это смирна. Они не принесут смирны, потому что она должна была символизировать его смерть. Когда он придет во второй раз, ничто уже не будет свидетельствовать о его смерти. Бог говорит о его рождении. Он рожден царем. Ладан символизирует благоухание его жизни, а смирна говорит о его смерти. Все это было принесено к нему в качестве даров в его первое пришествие. Но в следующее его пришествие ему не принесут смирну. В следующий его приход на землю он придет не для того, чтобы умереть на кресте за грехи мира. Он придет как царь царей и Господь господствующих. Теперь мы вновь возвратимся к младенцу и волхвам, и в 12 стихе увидим следующее. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Мудрецы поверили в искренность Ирода и его желание прийти и поклониться младенцу. Однако, если бы ангел Господень не предупредил мудрецов, и они вернулись бы к себе домой через Иерусалим, Ирод убил бы младенца. Получив предупреждение от ангела, они могли пойти в южном направлении, перейти через южную оконечность Мертвого моря и таким образом обойти пределы Ирода. В 13 стихе ангел Господень обращается уже к Иосифу. Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Ангел Господень, как мы видим, велел Иосифу бежать в Египет, потому что Ирод хотел убить младенца. В следующем 14 стихе мы видим, что Иосиф так и сделал. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Обратите внимание на беспрекословное и мгновенное послушание Иосифа. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: „Из Египта воззвал я сына моего“». Здесь Матфей цитирует первый стих из 11 главы книги пророка Осии. Это чудесное пророчество, потому что оно имеет под собой историческое основание в событиях прошлого. Из Египта Бог вызвал сына, который впоследствии стал праотцем израильской нации. Теперь из Египта был вызван этот сын Божий, младенец Иисус. Иосиф бежал с младенцем и его матерью в Египет и оставался там до тех пор, пока Бог не вызвал его обратно. А тем временем во дворце Ирода происходили события, которые привели к трагическому результату. Но об этом мы поговорим в следующий раз.